Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 434-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии, и мы возвращаемся к третьей книге Царств, 10 глава. Как мы уже заметили в прошлый раз, царство Соломона, царство Израильское в зените. Но давайте не забывать, что по большому-то счету это, конечно, не царство Соломона, и до него не было царством Давида. Это Божие правление в Израиле, Божие правление через поставленных им людей. И вот если Божий человек перестает выполнять свое предназначение, если он перестает делать то, ради чего он стоит, ради чего он поставлен на свое место, тогда Бог разбирается с ним соответствующим образом. Кстати говоря, это одна из причин, и я бы сказал, главная причина того, что произойдет дальше. Пока Соломон наслаждается миром и процветанием царства. И очень важно, что в это время израильское государство становится Божьим свидетелем. Мы читали с вами про царицу Савскую, и, конечно, она пришла не просто в Израиль, она пришла к Богу Израиля. 10 глава, 23 стих. «Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Опять важнейшее уточнение, потому что если мы с вами просто говорим о том, какой хороший, какой мудрый Соломон, это значит, что мы не поняли главного. А главное тут как раз источник мудрости. И этот источник Бог. 25 стих. «И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, и коней, и мулов каждый год». Вот во многом это изобилие, которое было в Израиле, поддерживалось еще и подарками. Я не думаю, что эти подарки были определяющими. Конечно, определяющей была здесь Божья воля. Но подарки, в общем, я думаю, были весьма важны. И при этом здесь же, в этих же стихах, мы видим первые тревожные звоночки. Подарки, 25 стих, а дальше 26 стих. «И набрал Соломон колесниц и всадников». Мы читали это уже в прошлый раз, я просто напомню, что Соломон начинает делать то, что было конкретно запрещено. Вот нельзя было умножать колесницы. 28 стих. «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги». Иными словами, он вкладывал богатство в лошадей. И я понимаю, что он был самым успешным царем того времени. Но вопрос, на что тратился его успех? На что тратилось его богатство? Понимаете, Господь дает нам возможность, зачастую, да, вот возможность процветания. Но когда приходит эта возможность, вместе с ней и вопрос, на что ты все это тратишь? Как ты все это используешь? А дальше самое серьезное, 11 глава, с 1 стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумеянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. Я напомню, что Соломон вырос во дворце, его круг общения прежде всего был женский, он не прошел суровую воинскую школу Давида, вот то, что было у Давида, Соломон не проходил. И он начинает коллекционировать. Я скажу так, есть люди, которые коллекционируют машинки, модели. Есть люди, которые коллекционируют самые настоящие машины, не модели. А вот Соломон коллекционирует жен. И при этом он нарушает совершенно четко открытую ему, известную ему Божью волю. Кстати, второй стих указывает еще вот на что. Мотивом Соломона все-таки была не та настоящая любовь, о которой говорит Господь, но потому что Божья любовь до такого не доведет, да, Божья любовь, она и по воле Божией устроена. Мотива у Соломона было два. Во-первых, это секс, это половая привлекательность. Вот он полюбил, сердце его прилепилось. Это одна история. Вторая история — это политические мотивы. Он пытался установить мирные отношения, или даже более того, породниться, потому что мирные отношения у него и так были. Но он хотел еще более приблизиться, породниться с другими народами через жен. Я пропущу несколько стихов и сразу прочитаю девятый. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог». Вот что произошло с Соломоном. Его сердце сначала прилепилось к чужим женщинам, потом это были политические союзы с другими народами, с которыми народ Божий не должен был быть в союзе. И, наконец, его сердце прилепляется к чужим богам. Вот это совершенно четкие такие шаги, которые происходят у каждого из нас, если мы в чем-то начинаем нарушать Божью волю. Мы, в конце концов, даже, возможно, этого и не замечая, придем к другим богам. А это, конечно же, уже не боги, это божества, придуманные людьми. И вот Божий разговор с Соломоном, 11 стих. «И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего». А дальше ключевая фраза, ключевые слова, на которые я уже обращал внимание, еще раз обращаю. «Я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Снова будет разделение, которое на самом деле уже намечалось. Вы помните начало второй книги царств, когда Давид как раз и объединяет Израиль. А разделение было очень простое. С одной стороны колено Иуды и колено Вениамина, с другой стороны оставшиеся 10 колен. Вот тут разделение будет ровно таким же. Кстати, Бог говорит: «Дам одно колено». Я думаю, одно колено — это колено Вениамина, сверх того колена Иуды, к которому царь и так принадлежит. То есть он получает колено Иуды, потому что он сам часть этого колена, плюс еще одно — это колено Вениамина. А теперь мы начинаем знакомиться с теми врагами, которых Бог воздвигает, и я подчеркиваю этот момент, их Бог воздвигает, против Соломона. Я сделаю здесь выборочно, прочитаю выборочно, но я думаю, что вам есть смысл прочитать историю целиком. Пока 14 стих. «И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера и Думенина, из царского идумейского рода. Историю Адера прочитайте, пожалуйста, она интересна, там тоже есть связь с Египтом, тем самым Египтом, с которым Соломон хотел бы породниться, в частности, через свою первую жену. То есть ничего у него, по большому счету, не получается здесь. Дальше еще один враг, еще один противник. 23 стих. «И воздвиг Бог против Соломона еще противника. Разона, сына Елиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Суфского». И вот такой Робин Гуд там получается. Он собирает вокруг себя партизанские отряды, если говорить современным языком. Но дальше главный противник, это 26 стих, «И Иероваам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы, Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя». Вот Иероваам на самом деле во всей этой истории окажется главным, но без других противников история также невозможна, поэтому действительно, прочитайте этот фрагмент, он будет весьма интересен. Но вернемся к Иероваму. Что произошло? Почему он поднял руку на царя? 27 стих и дальше объясняют это. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Мило, это город, помните, богатый город, подчинивал повреждения в городе Давида, отца своего. Иероваам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровааму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силамлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иероваму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его». Вот такая история. Значит, Иероваам, молодой, я думаю, честолюбивый, я думаю, человек, у которого были определенные амбиции, и он понимал, что он чего-то может, и Господь через пророка открывает ему вот такое будущее. 34 стих. «Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего». Вот Божие установление. И к Иероваму на самом деле Бог обращается отчасти с тем же, что мы уже слышали раньше. 37 стих. «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Вот Божие обещание. Кстати, Иеровоам не будет ходить Божьими путями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сороковой стих. Соломон же хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Все очень нехорошо развивается в жизни Соломона. И кажется, что Бог от него отвернулся. На самом деле инициатива вот этого отворачивания была все-таки за Соломоном. 41 стих. Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его, описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего. И воцарился вместо него сын его Роваам. Про Роваама еще будем говорить. Книга деяний Соломона до нас не дошла. Господь решил, что ее не стоит сохранять в каноне. Правда, есть книга Паралипоменон, которую мы с вами будем еще читать. И интересно, что в книгах Паралипоменон картинка жизни Соломона, как, собственно, и жизни Давида, показана с несколько иного ракурса. Библеисты говорят о том, что книги царств — это взгляд человеческий. Иными словами, мы видим царей и в их сильных сторонах, и в их слабых сторонах. А вот книга Паралипоменон говорит о том, как смотрит на этих царей Бог. И Давид, и Соломон были прощены Богом. Однако не забывайте, пожалуйста, о том, что во многом то, что получил Соломон, вот эти благословения, которые были даны Соломону, даны именно потому, что был завет Бога с Давидом. Вот это неоднократно повторяется. Это даже не потому, что Давид был такой хороший. Нет, в жизни Давида тоже были свои тяжелые моменты, были свои падения. И вы об этом помните. Но дело в том, что у Бога был завет с Давидом. И здесь очень многое определяется как раз верностью этому самому завету. Но переходим к 12 главе. И перед нами еще один очень дерзкий молодой человек. Зовут его Роваам, сын Соломона. И пошел Роваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона. И возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили царю Роваму и сказали... Кстати, обращаю ваше внимание на то, что Иеровоам, который, в общем, уже понимает, он знает уже о следующих событиях, он знает, что Израиль разделится. Так вот, Иеровоам находится среди израильтян, которые скажут следующие вещи, вот следующие слова Роваму. То, что идет дальше, оно далеко не столь безобидно, как им кажется. 4 стих. Вот эти слова. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас. И тогда мы будем служить тебе». Да, конечно, были серьезные налоги. И особенно к концу жизни Соломон действительно начинает все больше и больше любить вещи. Ну и на строительство, конечно, нужны были деньги, это все понятно. Да, Израиль страдал. Но я думаю, что страдание здесь явно преувеличено. Они бросают Раваму вызов. Так вот, у Раваама нет ни опыта, ни мудрости, которые были у Соломона. Раваам, по крайней мере, советуется, но дальше он не идет. 5 стих. «И сказал он им, пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его. И говорил, как посоветуете вы мне отвечать всему народу? Они говорили ему и сказали, если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. У Раваама на самом деле был замечательный политический шанс. Но чтобы воспользоваться этим шансом, он должен был послушать совет. 8 стих. Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им, что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал, облегчи иго, которое наложил на нас отец твой. И опять-таки, я думаю, что Раваам не случайно обращается к молодым людям. Ему не понравился совет стариков. Дело в том, что зачастую молодые люди хотят показать, какие они крутые. Вот Раваам хочет показать свою крутость. Хочет показать, что он сейчас всех тут, понимаете, к ногтю приберет. Именно поэтому ему так нравится совет молодых. 10 стих. И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал, отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им. Мой мизинец толще чресла отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Ничего себе! Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 12 стихе снова упомянут Иеровоам. Да-да, вопрос 4 стиха был далеко не безобиден. И я думаю, что в подобной ситуации царь Соломон, получивший мудрость от Бога, смог бы распознать подвох. Раваам не смог. И Раваам, и весь народ пришли к Раваму на 3-й день, как приказал царь, сказав, придите ко мне на 3-й день. Ну и вот царь буквально пересказывает слова этих своих молодых друзей, 15 стих, «И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силамлянина, Иеровоаму, сыну Наватову». С одной стороны, это выбор людей. С другой стороны, это воля Божия. Да, израильское государство в этот момент разваливается. 16 стих. «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал, какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Исеевом. По шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Раваам. И вот начинается мятеж. 19 стих. «И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня», то есть до дня написания этой книги, 3 книги царств. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание. И воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Вот возвышение Иеровоама. Вот очень быстрый мятеж. Результат глупого решения Иеровоама, но при этом результат Божьего действия. То есть, с одной стороны, есть человеческое решение, с другой стороны, действие Божие. 21 стих. Иеровоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Иеровоаму, сыну Соломонову. Кстати, он не спрашивает Бога, воевать или нет. Вместо этого, 22 стих, «И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано, скажи Иеровоаму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь, не ходите и не начинайте войну с братьями вашими, сынами Израилевыми, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. То есть все-таки восприимчивость к Божьему слову тут еще есть. Она еще сохранилась. Кстати, потом будет разделение на два царства, северное и южное. На севере при этом до 721 года, до нашей эры, то есть до пленения ассирийского, не будет ни одного благочестивого царя. На юге будут, но и их можно будет перечесть буквально на пальцах двух рук. 26 стих. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Знаете, против кого идет Иеровоам? Он идет уже не против царя. Он идет против Бога. И вот это указывает на его грядущее падение. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.